Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Вы слушаете радио «Спутник Беларусь». Это программа «Признаки жизни». Сегодня у нас в гостях обозреватель Международного информационного агентства «Россия сегодня» Вера Кастама. Вера, мы рады приветствовать вас в Минске и хотим сегодня поговорить с вами о полевой журналистике. Когда-то такой мем бытовал в артистической среде, потому что я оттуда как бы вышел. Тяжела и неказиста жизнь советского артиста. Вы можете сходу какой-нибудь такой же мем, короткий, стихотворный, придумать по поводу журналистики? Именно полевой, вот репортерской работы, которая зачастую связана даже и с риском.
Ну, вообще такой мем, я бы даже сказала, наш слоган, он, в принципе, есть.
Какой?
Что журналист горе в семье. В общем, ну, это про нас, да, полевых журналистов и репортеров.
Может быть, ведь сродни труду шахтера, жизнь и служба репортера.
Ну, в шахте я тоже работала.
Да, да. Вот.
В шахту спускалась.
Просто хочется ведь кому адресовать наш сегодняшний разговор? Молодым людям, которые хотят себя посвятить журналистике, но не совсем, может быть, представляют себе, что это такое до конца.
Нужно понимать, что это достаточно тяжелый труд. Вы очень редко будете появляться дома. Будут страдать ваши близкие, ну, или вы должны с ними договориться, и они должны быть с вами на одной волне и поддерживать ваш энтузиазм невероятный. Потому что репортеры забрасывают совершенно неожиданные места. То есть сегодня вы можете работать, допустим, в какой-нибудь там заброшенной деревне, разговаривать там с отшельниками, вот, а завтра редакция отправит вас в горячую точку. И чаще всего репортеры, конечно, не отказываются, потому что, ну, в общем, это наша специфика, это наш хлеб, это наш интерес самый большой в жизни. У всех практически репортеров, конечно, работа стоит на первом месте. Вот это надо понимать. Угу.
То есть это уже миссия некая.
Это образ жизни, да, отдыхать не получается. То есть вот я, например, часто беру отпуск, чтобы поработать.
Угу.
То есть меня куда-то не отправила редакция, а мне эта тема интересна, я беру отпуск и еду.
А такое понятие, как репортерский драйв, вам знакомо?
Конечно, да.
Вот что это такое? Давайте расшифруем.
О, репортерский драйв – это когда ты понимаешь, что тема будет невероятно интересной, что получить фактуру будет сложно, для этого понадобится, допустим, преодолеть там пару сотен километров на снегоходе, потом пешком, потом вплавь, и вот он, ваш спикер. То есть часто так бывает, и в моей практике такие случаи были. В феврале этого года у нас было задание посетить самую известную отшельницу старообрядческую, Агафью Лыкову.
Вот куда даже вас занесло.
Да, да.
Это же Сибирь.
Это Хакасия, Республика Хакасия, да, там рядом Кузбасс и рядом Алтай. И сейчас заимка Агафьи Лыковой находится под управлением заповедника Хакасский. Это их территория, к счастью, для Агафьи. Вот. И это большая головная боль для заповедника, конечно. И добраться до нее нам пришлось зимой, потому что случился инфоповод, мы должны были его отработать. Конечно, это безумно интересно. Договаривались мы об этой экспедиции с заповедником Хакасский 2 месяца, потому что нам не позволяли туда попасть в погодные условия, не вставал лед на реке. В итоге все случилось. 2 дня мы шли на снегоходах по реке, лед уже так подламывался под нами. Потом снегоходы мы бросили и пошли на лыжах, на охотничьих по тайге. То есть это достаточно трудоемкое и физически сложное занятие, хотя и медитативное. Вот. И на 5-й день мы дошли до Агафьи. У Агафьи провели день.
А где вы ночевали все это время?
А ночевали мы в переходных избах, так называемых. Это даже не кордоны, а это маленькие бывшие охотничьи избы, где можно остановиться, затопить печь, приготовить какую-то еду. То есть быт очень сложный такой, не для всех.
Даже не спартанский, потому что все-таки в Спарте потеплее, чем в Сибири и в Хакасе. И что? Что вы там увидели? Вообще-то это уже известный человек Агафья Лыкова. Наверное, к ней частенько журналисты стали приезжать в последнее время, да? Что увидели вы?
Попасть, на самом деле, к Агафье очень сложно. И даже не в этом дело. Попадают к ней обычно летом на лодке по реке Абакан. А зимой у нее никого нет. Но даже не в этом сложность. Сложность в том, что нужно соблюдать определенные правила. Да, это вот как раз вопрос этики журналистской. Вопрос уважения к человеку, к которому ты идешь даже не в гости, а ты, ну, совершенно чужой со стороны. И она может тебя принять, она может с тобой поговорить, а может не говорить. Это ее право, и ты тоже должен к этому быть готов.
Может развернуть и вот так, да, опять назад 5 дней.
Да, да, пожалуйста. Да, да. Вот мы эти 4 дня мы шли до нее. Пятый день мы до нее дошли, и мы, конечно, были готовы к обоим этим вариантам, то есть, что она не будет с нами общаться, или будет, и тогда мы молодцы.
И она общалась?
Да, она очень обрадовалась, потому что зимой никого нет. Да, и она была удивлена крайне, что к ней кто-то пришел. Но секрет был даже не в этом, а в том, что мы пришли по всем правилам. То есть такой экспедиционной сложной журналистики обязательно должен быть проводник или фиксер. Вот, у нас было два проводника, и они с ней были знакомы. Мы подстраховались заранее, то есть мы не пришли просто так незнакомыми людьми. Мы привезли подарки, несли на себе все это время. Мы были очень вежливы, мы знали правила, что она любит, что она не любит, как с ней разговаривать. И это было безумно любопытно, конечно, ее увидеть вживую.
Ну, старообрядческая история с ней связана, это вообще отдельная тема. Но вот тем не менее, что больше всего вас поразило в этой женщине?
Меня поразило ее детское отношение такое к жизни и к людям. То есть она... Ее достаточно сложно понимать, потому что у нее речь – это смесь современного русского языка и старославянского. Она же очень много молится по старым книгам, и речь ее такая очень певучая, с большим количеством терминологии, которую мы уже не знаем, да, то есть слов устаревших. Ее отношение к людям очень простое, то есть по таким сибирским правилам, таким честным. То есть если вы пришли там с чистой душой, да, и с, в принципе, прямыми понятными намерениями, я к вам отнесусь точно так же. Да? Если вам нужна помощь, я вам помогу. То есть вот по этим правилам вообще живет север. Поэтому северные люди, они немножко отличаются, да, от всех остальных. Чем глубже на север, тем люди более открытые и доброжелательные, потому что если ты кому-то не поможешь, наступит такой момент, когда тебе тоже не помогут в ответ, и все об этом знают. Вот. И в Агафье все это очень четко прослеживается. Но чисто по-человечески, наверное, даже чисто по-женски, мне ее жаль. То есть, ну, мне ее правда жалко, что вот она в 73 года все-таки в таких трудных условиях живет. Это непросто.
Ну,
не
да.
Просто. Но она очень, очень чистый и светлый человек.
А у вас не сложилось впечатление, что она сама немножко жалеет об этой своей жизни? Либо для нее это нормально?
У нее просто есть такие правила непреклонные. Мы, наверное, это все-таки утратили, вот такое беспрекословное подчинение своим родителям. В свое время, когда умирал ее отец, она же просилась, да, у нее была возможность жить у родственников на Алтае. Он ее не благословил. Какие там причины, это ну, сложный разговор, долгий. И она его послушалась, она осталась. Я ее спрашивала, и ей предлагают переехать примерно там же, да, территориально, только на кордон заповедника, где есть, в общем-то, люди, где проще добраться, где будет помощь.
В силу возраста уже пора подумать об этом.
Да, в силу возраста можно было бы и согласиться, и все бы ее поняли, и никто бы ее не упрекнул, но, тем не менее, она сказала поздно уже. Ну, кто мог, чтобы ее упрекать? Да, мы такого опыта не имеем жизни, жизненного. Поэтому мы можем только согласиться, да, и в чем-то ей помочь.
Понятно. Вы возвращались от нее с каким ощущением? Что-то такое, скажем, для себя новое открыли в своем собственном мировоззрении, пообщавшись с Агафьей?
На самом деле все ощущения, они приходят немножко с опозданием. Вот как при... любых каких-то сильных эмоциях, да, они обычно догоняют там через день, через месяц, там кого-то позже. Конечно, очень сильные впечатления, да, потому что вот такой маленький хрупкий человек может выносить вот такие сложности. Самая для меня сложность, да, это не бытовые условия, это одиночество все-таки. Когда ты абсолютно один, это же надо еще уметь жить с собой в мире. Это сложно.
Человеку городскому, москвичу, это вообще, наверное, тяжело понять, да? Ну, это другая реальность.
Ну, я не москвичка, я просто в Москве живу уже давно, а вообще я северянка, то есть я северный человек.
То есть вам где-то это тоже близко.
Мне это понятно.
А
да.
Север, вот, ведь чем более агрессивна внешняя среда природная, тем добрее человек, наверное, да? Вот в продолжение того, о чем вы говорили.
Вот если говорить по арктическим территориям, да, по высоким широтам, о людях, которые там работают, там, допустим, научные сотрудники, полярники, метеорологи, дело даже не в том, что там добрее люди, а люди более дисциплинированы. То есть все друг от друга зависят. Это особая каста такая людей, которых Арктика проверила и оставила рядом с собой, то есть разрешила там находиться. Потому что Арктика абсолютно не терпит людей суетливых. Суетливых, тех, кто приезжает с каким-то там желанием нажиться или еще с какими-то романтическими представлениями, потому что это все-таки рутина, это очень тяжелый труд на фоне таких невероятных голливудских пейзажей.
Что еще вам запомнилось из вашей деятельности? Какие были еще интересные командировки, которые действительно неизгладимое впечатление оставили на вас лично не как работа, а как вот человеческий опыт?
На меня неизгладимое впечатление всегда производят люди. Вот, люди, находящиеся в сложных условиях, это вот основная моя, в принципе, тематика. Люди, оказавшиеся в зоне ЧС, люди, мирное население, оказавшееся на войне, люди, которые выбрали работу в сложных климатических условиях. То есть вот мне всегда интересен человек, как он себя проявляет. И насколько я уже понимаю, читателю, аудитории тоже интересен человек. То есть каждый всегда примеряет чужую историю на себя. Да, я бы смог, а я бы не смог, а здесь бы я предал или я стал бы героем. То есть это очень важный такой момент, когда мы разбираемся в себе. То есть всегда самый большой космос – это все-таки человек. Да, а все остальное – это такой фон, который, в общем-то, на нас влияет, да, как мы поступим. Правильно, неправильно. Если конкретно по командировкам говорить, то я работала в Крымске во время наводнения, но больше мы, конечно, занимались не работой, мы привезли туда гуманитарную помощь. То есть очень часто журналисты все-таки занимаются еще и помощью, потому что иначе очень быстро можно выгореть от количества беды, чужого горя, которое через тебя проходит, и каждый находит для себя какой-то выход, чтобы просто с ума не сойти вот от этого количества историй. Вот, Крымск меня поразил тем, что люди собрались, я увидела, как люди, русские люди умеют собираться, как работают волонтеры, приехавшие со всей страны, как друг друга люди поддерживают, как люди сходят с ума. Разговаривала, общалась с детьми, которые пережили это все. Вот. И у нас была очень интересная и сложная история. Мы развозили хлеб и воду, и за нашей машиной побежал ребенок. Ну, мы его не сразу увидели, конечно, открыли окно, остановились, спросили, что случилось. Она спросила, а есть ли у вас вода и что-нибудь поесть? То есть даже с большим опытом работы, да, такие вещи, они, конечно, оставляют очень серьезный такой след. И мы с ней проехали до ее дома. Оказалось, что это большая семья интересная. Папа и мама военные. В Армении они в свое время пережили землетрясение. Переехали в Крымск и попали на наводнение. И пятеро детей, которые с ними живут до сих пор и жили тогда, они все приемные. Дети с детских домов. И мы занялись конкретно адресной помощью этой семье. Покупали им и мебель, которая не стала во время наводнений, и продукты, и медикаменты. И эту историю подхватили другие СМИ. И в течение достаточно быстрого времени этой семье был куплен дом под Анапой. И через год я к ним ездила на новоселье. То есть,
какая удивительная история, действительно.
Да, бывают очень интересные истории, которые имеют продолжение. Я стараюсь отслеживать своих героев, которым стараемся тоже помогать. Вот одна из семей тоже многодетных, мы ее встретили в лагерях для беженцев, когда случилась вся эта история с Украиной. Мама и пятеро ее родных детей. Вот. Это обычная история, когда что-то происходит трагическое в семье. Часто, что отцы эту семью покидают. И мы им сначала сняли квартиру, а потом собрали деньги и купили дом под Ростовом. И мы к ним тоже периодически приезжаем, и это большое профессиональное счастье для журналиста видеть результат работы вот такой.
Наверное, это самое главное.
Я думаю, что да. То, что, оказывается, ты можешь силой слова как-то поменять чужую судьбу, и желательно, конечно, не помешать человеку нормально жить, не повредить ему. Ну, это опять вопросы профессиональной этики.
Давайте что-нибудь пожелаем молодым людям, которые нас слышат, если они решат идти в журналистику. Вот помимо того, что командировки, и семья не видит, что еще можно им сказать? Ну, может быть, отговорить вовремя?
Да, если у вас есть возможность.
Как-то увильнуть?
Да, не быть репортером, если у вас нет горячего желания, в общем, периодически ночевать где-нибудь на улице, ничего не есть и видеть агрессию на ваше присутствие в каком-либо месте, то не нужно этим заниматься. Вообще, это одна из самых удивительных, интересных и потрясающих профессий, которая вообще есть на свете. Я в этом убеждена, несмотря на то, что, в общем, есть много и негатива, есть определенные бонусы в виде профессиональных всяких заболеваний, усталости и всего остального, да. Тем не менее, это потрясающая профессия.
Давайте тогда уж скажем о профессиональных заболеваниях, чтобы быть максимально откровенными.
Профессиональные заболевания. Ну, во-первых, у вас должна быть очень хорошая физическая подготовка. Вы должны этим заниматься. Это обязательно входит в ваш багаж репортерский. Выносливость обязательно, небрезгливость.
Температура, устойчивость.
Стрессоустойчивость – это тоже очень важный момент, потому что вы не можете подвести команду и не можете подвести себя. Вам просто вы не можете себе этого позволить. Ну, это такое большое испытание. Вот. Про заболевание, что чаще всего случается с репортерами, это посттравматический синдром, вот, или просто эмоциональное выгорание, у кого что, кого чем догоняет. Вот. Поэтому нужно соблюдать определенные правила, нужно себя беречь, нужно не геройствовать и понимать, что если ты не можешь, то не нужно себя заставлять. Нужно отдыхать, нужно отвлекаться, нужно менять тему. Если вы отработали на войне месяц, то нужно написать про котиков. После котиков можете, в принципе, вернуться на войну, но уже с нормальной и светлой головой.
Ну что ж, спасибо большое за беседу, Вера.
Пожалуйста.
Я думаю, что желающих после вашего рассказа, очень эмоционального, внутренне эмоционального, еще больше желающих появится пойти в эту сложную профессию. Спасибо.
Пожалуйста.
Напомню, что мы беседовали сегодня в нашей студии с обозревателем Международного информационного агентства «Россия сегодня» Верой Костама.
Признаки жизни.